Всем привет! Вы смотрите сезон подкаста «Экономика в деталях». С вами Анастасия Урнова, и в этом подкасте мы говорим об экономике, при этом об экономике в самом широком смысле слова. И сегодня наша тема касается, как я думаю, миллионов человек, потому что мы поговорим о самозанятости. Как самозанятым стать, как платить налоги, как не совершить никаких ошибок. И с экспертом мы обсудим не только самозанятость, не только с точки зрения человека, который стал самозанятым, но и с точки зрения бизнеса, который имеет дело с самозанятостью, потому что вот здесь, кажется, может возникать больше тонких мест. И для этого у нас в гостях Светлана Беляева, основатель и руководитель Академии финансов и налогов Афина, а также руководитель рабочей группы по налоговым спорам от Торгово-промышленной палаты России. Светлана, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте, очень приятно. Спасибо за приглашение.
Ну, спасибо вам большое, что пришли, потому что тема действительно такая непростая, и, вернее, как сказать, наоборот, она кажется очень простой. С другой стороны, возможно, есть какие-то тонкости, сложности, но давайте начнем с самого начала. Самозанятость. Кто может стать самозанятым и какие есть ограничения?
Физическое лицо, кто хотел бы зарабатывать дополнительно вне трудовой деятельности или вместо трудовой деятельности, да, когда хочется иметь свой доход, оказывать услуги, работы выполнять, даже можно товары, да, продавать собственного производства. Нельзя перепродавать, но можно продавать, допустим, на площадках, на маркетплейсах товары собственного производства. Пожалуйста, можно зарабатывать, платить налоги и спокойно получать свой доход.
То есть две важных вещи. Если у меня есть какая-то основная работа, есть трудовой договор, где-то лежит моя трудовая книжка, я все еще могу быть самозанятым и заниматься чем-то параллельно, все абсолютно легально.
Да, только если у вас есть трудовой договор с компанией А вы не можете работать как самозанятый, а с любой другой компанией можете.
Уже удобно, хорошо. И при этом, если я, например, хочу что-то продавать, я не могу заказать красивые кофточки из Китая и перепродавать их по самозанятости.
Нет.
Для этого уже мне ИП понадобится.
Да, вы должны закупать ткани, нитки, машинки и так далее, производить шикарные кофточки из России и продавать их.
Понятно, хорошо. А какая налоговая нагрузка у самозанятых?
Если доход получаете от ИП или от компании 6%, от физических лиц 4%.
Вообще прекрасно. А каким образом мне эти налоги платить? Я должна заполнять декларации и разбираться вот со всем этим?
Максимально легкий режим. Вот легче просто не придумаешь. Скачиваешь приложение «Мой налог», за минуту там регистрируешься в приложении, просто отчитываешься о своих доходах. Все. Раз в месяц до 28 числа платишь налоги за прошлый месяц.
На самом деле, я тут хочу подтвердить личным опытом поделиться, потому что я уже довольно давно тестирую этот режим самозанятости. И иногда, когда эксперты рассказывают о том, что что-то очень просто, как будто бы бывает, что они преувеличивают. Но, в принципе, мне кажется, что регистрация в приложении «Мой налог» может занять даже меньше минуты. Это прямо вот раз ты его скачал, ввел там свои данные. А для того, чтобы заплатить налоги, нужно тоже максимально просто нажать на кнопочку, выдать чек, указать кому ты оказывал там работы, услуги, что-то продавал, указать, что ты там делал и какую сумму заработал. Все, за тебя автоматически приложение считает сумму налога, можно настроить автоплатеж. Я такой адвокат, честно говоря, этой системы, просто фантастика. И все, оно там само может вообще происходить, ставьте себе автоплатеж. Все шикарно. А почему тогда не все самозанятые? Какие там ограничения? В какой момент оно перестает подходить?
Действительно, есть ограничения. Во-первых, это доход. Да, основное ограничение 2 миллиона 400 в год. То есть, если ты зарабатываешь больше, все, будь добр, либо как физлицо, уже ты становишься и заключаешь, допустим, договор ГПХ, если с какой-то компанией работаешь, или с ИП, или регистрируешь ИП, хотя при этом самозанятый может быть у нас и ИП, да, у нас есть статус самозанятый ИП, но можно ИП зарегистрировать и после утраты такой возможности быть самозанятым и уже уплачивать налоги по стандартам ИП. Там будут не только налоги, но и взносы страховые, которые пока самозанятые могут платить добровольно, а ИП обязаны платить.
То есть, если я правильно услышала, можно быть одновременно и ИП, и самозанятым?
Да, это статус ИП самозанятого. То есть, те же самые условия, 2400 доход, без страховых взносов, но при утрате статуса самозанятого ты можешь взять спецрежим, например, упрощенная система налогообложения или патентная система налогообложения, и уже уплачивать налоги по правилам этих спецрежимов.
А каким образом перейти с одного на другое? Мне приходит какое-то уведомление от налоговой, дескать, все, конец, ты уже заработал свои 2400.
Да, 2400, все. Все, и ты меня, и ты уже становишься просто индивидуальным предпринимателем и регистрируешь, берешь спецрежим, да, подаешь, если упрощенная система налогообложения, там уведомительный характер, подаешь налоговое уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Если патент, соответственно, в налоговую подаешь заявление о получении патента на те или иные виды деятельности, если они попадают под твои виды деятельности попадают под патент, там есть ограничения. Mm-hmm. Вот. И если вернуться вот к вопросу, какие еще ограничения, если, например, самозанятый получает миллион, казалось бы, еще до лимита далеко, но уже нужны люди, которые будут помогать, да, допустим, закупаем ткани, нитки и так далее, но нужна швея, которая будет с утра до вечера, либо 4 часа в день, неважно, работать для того, чтобы эту одежду шить, соответственно, здесь уже трудовые отношения. Трудовой договор, все, мы теряем статус самозанятого.
В смысле, что я как самозанятый не могу нанимать людей по договору?
Да.
Для этого мне тоже надо стать ИП?
Да, или ООО.
Или ООО. А если я ИП, вы сказали, то, что мне придется платить социальные взносы.
Да.
А в каком размере?
То есть, когда мы теряем статус самозанятого, мы становимся ИП, и в этом случае у нас годовой взнос в 2025 году 53 тысячи, там, с хвостиком, но он каждый год индексируется, то есть сумма увеличивается. В пределах дохода 300 тысяч рублей мы платим страховой взнос фиксированный 53 тысячи. Если доход больше, например, 500 тысяч рублей, да, тогда с разницы 500 минус 300, 200 тысяч плюс 1% к взносам платим.
Я спрашиваю, несмотря на то, что наша сегодняшняя тема – это самозанятость, для того, чтобы люди могли сравнить и выбрать, выгоднее ли им самозанятость или им уже перейти на ИП, и чтобы они могли оценить, какие дополнительные расходы возникнут. Да.
Но здесь, если уже так прям для чистоты, да, вот расчетов, когда мы просто самозанятые, например, мы от компании получаем доход, то есть уплачиваем налог 6%. ИП на упрощенной системе налогообложения тоже платит 6% налог, но он платит страховые взносы, и эти страховые взносы уменьшают налог. Ну, грубо говоря, налог получился 60 тысяч рублей, 53 тысячи – это уплаченные взносы или начисленные взносы, да, подлежащие уплате, 60 минус 53, ну, соответственно, 7 тысяч, там около 7 тысяч получается только налога, то есть страховые взносы уменьшают налоги ИП. А если у него сотрудники, там идет уменьшение не полностью, 50%.
Как интересно, но я так понимаю, опять же, разница, что если все-таки переходить на ИП, понадобится помощь бухгалтера.
Ну, хотя бы сервисы. То есть пока еще на этом этапе не обязательно нанимать человека, да, можно это, безусловно, если так комфортнее, можно нанять бухгалтера, можно по договору, опять-таки, ГПХ с бухгалтером работать, или можно обратиться в сервис. Сегодня практически любой банк такие предоставляет услуги. На таком уровне посчитать несложно налоги и сдать декларацию. Это в чем еще отличие ИП? Раз в год надо будет сдавать декларацию.
Ого, да, тоже важный нюансик. Ну, тут, в общем, думаем, да, кому что больше подходит. Продолжая про самозанятость. Раз мы не платим никаких социальных взносов, а на что мы можем рассчитывать от государства? Потому что представим себе, что основной работы у меня нет, соответственно, никаких отчислений не идет. Вот я просто самозанятый, mm-hmm. плачу свои 6%. Получаю ли я свою бесплатную медицину? А есть ли какие-то шансы на больничный? А если, не дай бог, или дай бог, декрет? Вот здесь вот я уже ничего не получаю?
Но только если мы уплачиваем добровольные взносы, мы здесь можем на пенсию рассчитывать добровольные взносы для самозанятых.
Конечно, да.
Да, добровольные взносы на самозанятых, чтобы покрывать год пенсии, сейчас составляет 59 тысяч, тоже там с небольшим хвостиком, тогда мы можем на пенсию рассчитывать. Но а так у нас медицина бесплатная, мы же не показываем, где мы работаем.
А если вдруг я решу уйти в декрет, то тоже, наверное, нужно было подумать об этом заранее и сделать добровольный взнос.
Ну, скорее, если мы хотим получать социальные гарантии от государства, надо подумать о взносах. Потому что, когда мы по договору ГПХ работаем как физлица, да, или по трудовому договору, за нас работодатель эти самые взносы уплачивает.
Вещи, которые, правда, имеет смысл, мне кажется, подумать заранее. И, соответственно, получается, если у меня чисто самозанятость, то и в трудовом стаже это тоже не учитывается.
Нет.
Вот это все интересные нюансы. Но зато, да, полная свобода и все еще 6%, и очень легко легализовать свои доходы и не волноваться, что потом тебя спросят, а откуда взялись и что это за странные переводы на твою карточку. Скажите, пожалуйста, а любой ли работодатель сейчас, любая ли компания может заключить договор с самозанятым?
Самозанятый, он может работать в любом направлении. Есть несколько ограничений, например, для госслужащих. Например, мы не можем быть самозанятыми в качестве агентов, да, перепродавая чьи-то товары. Мы не можем нежилую недвижимость, например, сдавать в аренду и перепродавать товары, да, не собственного производства. А так любая компания, пожалуйста, если у этой компании нет трудовых отношений с этим физическим лицом, да, с этим человеком, и не было последние 2 года, то есть если мы работали с компанией А, мы не можем быть самозаняты с ней, дней, даже уволившись на протяжении 2 лет. А затем, пожалуйста, мы можем быть самозанятыми. Любая компания.
Вы сказали, если нет трудовых отношений. А что такое трудовые отношения, когда они возникают?
Когда мы подписываем трудовой договор. То есть если мы подписали трудовой договор, пока мы работаем с компанией по трудовому договору, мы не можем работать с ней же, как самозанятый, по договору ГПХ самозанятым.
Я просто знаю, что многие компании опасаются того, что те услуги, которые им предоставляет самозанятый, могут быть признаны трудовыми. Да. Вот в чем здесь нюанс?
Да, мы это называем переквалификация в трудовые отношения, да, если с этой стороны посмотреть. Да, действительно, здесь есть риски. Конечно, для бизнеса выгодно с точки зрения нагрузки налоговой работать с самозанятыми, чем с физлицами по трудовому договору или договору ГПХ. Поэтому бизнес может идти на то, чтобы работать с самозанятыми, но очень важно понимать, что если это самозанятый, работает условно 8 часов в день, каждый день, или даже не каждый день, а 2 раза в неделю. И это долгосрочные отношения, да, и у компании, либо у ИП, и ИП
очень занудный вопрос. Долгосрочные? Это что такое? Когда речь на юридические темы, тут каждое слово важно.
Да, но хотя бы от 3 месяцев. То есть если больше 3 месяцев, уже вопросики к таким отношениям. Мы, конечно, можем доказывать, что да, у нас проект 6 месяцев, мы заключили вот под проект этот договор и дальше разбегаемся. Но налоговая уже здесь будет анализировать, да, или трудовая инспекция, смотря кто заинтересовался, а действительно ли это разовый проект. И здесь уже смотрится, а сколько с компанией еще самозанятых работает, а где компания самозанятых находит, да, то есть если условно HeadHunter, и в объявлении написано «ищем на работу и только со статусом самозанятым», то это большой красный флаг для такой компании, да, по переквалификации этих отношений в трудовые. Поэтому для компании сегодня, прежде чем заключить договор с самозанятым, нужно 100-500 раз подумать, как мы обоснуем, что это действительно разовые заказы. И еще такой важный момент, когда анализируется договор с самозанятым с точки зрения трудовых отношений, а есть ли у этого самозанятого и другие заказы? Да, то есть если самозанятый работает, да, он работает, допустим, предположим, уже 4 месяца или 5 с компанией, но он работает еще с 10 компаниями в таких различных проектах, соответственно, он уже микропредприниматель, да, это уже отношение бизнес с бизнесом. То есть, а если он работает только с одной компанией все время, вот здесь большие риски.
Мне сразу в голову такой нюанс пришел. Я думаю, что это, наверное, как-то индивидуально принимается решение, хотя, может быть, все уже автоматизировано. Представим себе, что есть некое агентство. У этого агентства много разных заказчиков и много разных проектов. И вот это агентство, и у него все время возникает какая-нибудь типовая задача. Пусть будет по дизайну.
Да.
И вот от лица разных заказчиков это агентство периодически обращается к одному и тому же дизайнеру. Он им здесь одну презентацию нарисует, потом другую презентацию нарисует, потом какой-нибудь брендбук сделает. Получается, и, например, это основной заказчик нашего самозанятого. Понимаете, да?
Как бы с одной стороны, разные проекты.
Но разные проекты. То есть получается, что с одной стороны у него есть один основной заказчик, а не 15 или там не 11, но с другой стороны это же все время на разные проекты и не вот там 3 раза в неделю. Вот это как?
Надо смотреть, конечно, потому что, к примеру, да, вот возьмем условно маркетинговое агентство, да, и маркетинговое агентство для этих там стратегию пишет, для этих еще рекламную кампанию и так далее. Но по сути он же, вот если бы мы представили, что человек работает по трудовому договору, он же точно так же мог бы на этом проекте и на этом, и на этом, и на этом работать, да, то есть здесь заказчик одна компания. Неважно, сколько у этой компании есть проектов одновременно, 5, 10, 100. Суть в том, что заказчики не проекты, а заказчики конкретной компании. И вот здесь уже смотрится по факту, он будет с этой компанией условно работать 6 часов в день, 3 часа на этом проекте, 1 на этом он раз в месяц придет, поработает. Но отношения могут быть квалифицированы как трудовые, вот потому что заказчик один в данном случае.
То есть условно финансовому директору или бухгалтеру в компании нужно следить за тем,
конечно,
чтобы, пускай от разных менеджеров, но поток к одному и тому же человеку не выглядел как трудовые отношения.
Конечно, конечно. Интересный нюанс. То есть мы, по сути, компания его нанимает просто для разных проектов. И плюс надо смотреть, а у него доходы, те, которые выплачиваются, с какой периодичностью, да, они выплачиваются. Не дай бог, они в дни заработной платы, эти доходы. Не дай бог, там сумма одна и та же каждый месяц, которая идет. Да? То есть там очень четко нужно подтверждать, на этом проекте ты отработал 2 часа, у тебя такой доход, на этом час такой доход. Ну, то есть здесь
То есть разные чеки еще должны быть, конечно.
Все зависеть должно прям очень четко. Это проектная задача с подтверждением проектной задачи. Но и то тот случай, который мы сейчас разбираем, это скорее трудовые отношения, да, чем отношения с самозанятым. А вот если этот самозанятый еще берет проекты еще в компании BCDE,
тогда все окей.
Тогда вопросов к нему нет, да.
А вот интересно, вы еще сказали, что после того, как человек уволился, он в течение двух лет не может сотрудничать как самозанятый с компанией, с которой он уволился. Да. Продолжим вот наш пример с дизайнером. Да. Наверное, это наиболее простой. Работал я дизайнером где-то, уволился. Угу. Через месяц компания говорит: слушай, не справляемся, одну презентацию нам нарисуй, вот 15 тысяч рублей, не знаю, сколько это стоит. И по самозанятости вот так вот прям одну штучку нельзя сделать?
Нельзя, только ГПХ. ГПХ с физлицом, тогда 13% НДФЛ и страховые взносы.
Ужас какой. Но хорошо, тогда есть некоторые риски, да? Я понимаю, почему многие компании, с одной стороны, остерегаются сотрудничества с самозанятыми, а с другой стороны, наоборот, очень радуются, потому что все-таки, да, не возникает этого огромного количества налогов, и расходы на это сотрудничество не вырастают по факту в полтора раза, как мы понимаем,
да.
Потому что обычный ГПХ – это, по сути, сверху 39, что ли, процентов, да, у нас?
Но смотря кто заказчик, потому что у нас стандартные страховые взносы 30%, а для малого-среднего бизнеса 30 до полутора МРОТ и затем 15. То есть, грубо говоря, там 20 получается, да, для малого-среднего бизнеса.
Ну и обычно еще же подрядчик говорит, и эти 13% тоже заложите.
Это поэтому... как бы сверху. Я хочу на руки 15 тысяч, а все остальное налоги, взносы.
А все остальное
взносы,
это ваши проблемы. Да, поэтому по факту мы все равно вырастаем по-любому на 30 с чем-то процентов. В общем, не дешевая история такое сотрудничество. А если я самозанятый, который... взял и не стал платить налоги. Какие у меня риски?
Пени, штрафы. Штрафы 20% за неуплату налогов.
А есть ли у нас уже сейчас какое-то понимание того, в какой степени контролирующие органы, в том числе налоговые, следят за самозанятыми? Потому что, да, с одной стороны, у нас есть компании, у которых миллиардные обороты, а здесь, что ты будешь бегать за человеком, который не заплатил налог с 10 тысяч рублей?
Да, но здесь надо еще такой важный нюанс понимать. Когда самозанятый оказал услугу, вот возьмем того же дизайнера, заплатили мы ему те самые 15 тысяч рублей, как компания, и он нам обязан предоставить чек. А чек выбивается из приложения «Мой налог». А если он пробил этот чек, да, соответственно, он заплатил налоги. И вопрос в том, что если я не буду пробивать чек, тогда компания у себя этот расход признать не сможет, как выплату самозанятого. И значит, она должна будет как раз те самые 13% взносы начислить.
То есть это проблема для компании?
Конечно. То есть это даже не контроль налоговый, это контроль самого заказчика.
А если я продаю тортики, и продаю я эти тортики физическим лицам, и я продаю эти тортики по 5 тортиков в неделю, такая я занятая, пока еще на своей кухне юная предпринимательница. Физическим лицам, моим заказчикам, все равно, есть этот чек, нету, они мне деньги перевели по СБП, и все счастливы.
Да.
Возникают ли у меня тут риски?
Возникают, конечно. И здесь надо всегда смотреть, если даже мы говорим о том, что у нас сегодня государство лояльно к самозанятым, да, и где-то даже закрывает глаза, это же не всегда будет так. То есть что такое налоговая проверка? Глубина налоговой проверки 3 года. То есть то, что можно сегодня, нельзя через 3 года, или через год, или через 2. А когда к нам придет проверка, например, через 2 года, и скажет: смотрите, у вас по банковской выписке идут платежи каждый день по 10 тысяч рублей. Что это за деньги? Объясните, да, отчитайтесь от них, о них. Мы же их никуда уже эти платежи не денем. И если мы их не можем объяснить, что это наследство, дарение там, и так далее, да, то просто на эту сумму насчитают налоги, штрафы и пени. А это уже будет колоссальная сумма к тому времени.
Неприятная ситуация. Как будто бы лучше заплатить сейчас. А если, например, вот я сейчас нас с вами слушаю и думаю, надо было все-таки платить. Глубина проверки 3 года. Окей, могу ли я сейчас взять и понавыписывать чеки, допустим, 2 года назад, когда я не платил, так чтобы все-таки минимизировать свои риски?
Ну, понятно, что лучше сейчас, чем когда нас найдет налоговая, да. Поэтому можно лучше сейчас это сделать, да, если какие-то вопросы, их всегда можно пояснить, что да, я вовремя не отчитался, потому что... технический сбой у меня были в приложении.
Ага, то есть это, в принципе, нормально взять и каким-то таким, ну, прям сильно задним числом, я имею в виду, например, год назад выписать какой-то чек, лучше так, чем его, в принципе, скрыть и решить, что давно было.
Текущим числом, да, пробить чек. Да, да, как вы уже старым не пробьете там числом. То есть вы текущим моментом пробьете этот чек.
А никто не проверяет день, когда ко мне пришли деньги, и день, когда я выдал чек?
Ну, это, конечно, должно быть, но если возникнут вопросы, почему, да, чек только выбил сейчас, за это время неуплаченных, у тебя там же пеня будет, набежит за это, но, по крайней мере, не будет штрафа. То
вот
есть нельзя двумя годами открутить два года назад и сделать чек. То есть мы должны его сделать сейчас, но там будет за несвоевременную уплату, скорее всего, выставят пеню.
Интересный нюанс. Но это все равно лучше, чем, например, тебя
чем
потом
поймают.
Найдут.
Да.
Великолепно. А, наверное, уже, да, так, подходя к финалу, потому что в целом, мне кажется, стало много чего яснее и понятнее, если вдруг люди еще не работают как самозанятые. Есть ли какие-то типичные ошибки, которые начинающие такие самопредприниматели совершают?
Аннулирование чеков, да, то есть это вот действительно встречается достаточно часто, не задумываясь, самозанятые аннулируют, ну, не буду платить налоги или там.
А, то есть типа выдал чек компании, а потом
да,
его аннулировал.
Да, потом аннулировал. И в этом случае попадают компании, как мы уже говорили, да, если нет чека, компания должна платить НДФЛ и страховые взносы. А получается, что компания даже не знает о том, что идет аннуляция чека, и это выясняется уже далее при проверке, например, налоговой. Какие еще здесь ошибки самозанятых?
Фантастика, мне бы никогда в голову не пришло, что люди так делают.
Чеки должны выбиваться обязательно самозанятыми. Самозанятые, конечно, должны тоже думать о том, что их отношения могут быть переквалифицированы с компанией в трудовые, да, то есть если компания настаивает, говорит, я хочу, чтобы ты работал условно 8 часов в сутки, но только со статусом самозанятого, то есть самозанятый здесь тоже должен подумать. Для него, конечно, риски на данный момент минимальные, но лучше такие отношения в принципе не идти и говорить о том, что готов, ну, тогда трудовые отношения, да, или ГПХ.
Возможно, договор. Это просто флаг того, что работодатель...
Да.
Токсичный,
да,
и надо держаться,
да,
от него подальше.
Да, 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 и непонятно, чем это может в будущем обернуться. Поэтому, конечно, для физического лица, который самозанятым работает, выгоднее работать хотя бы по договору ГПХ. Там будут страховые взносы или по трудовому договору. Да? То есть не нужно идти на поводу у компании или ИП, который требует заключения договора с самозанятым.
А встречаются ли вот какие хитрецы? Я самозанятый, а потом мне все-таки нужно кого-то взять на подряд. И я думаю, ну сейчас я с кем кем-нибудь договорюсь, а этот человек тоже самозанятый, и я ему проведу оплату как физическое лицо. Понимаете, да, что я имею в виду?
То есть я как самозанятый ему плачу как физик.
Ко мне приходит заказчик и платит мне деньги. И я думаю, так, но я сейчас кое-что делегирую. Иду и обращаюсь к дизайнеру. И плачу ему теперь уже 10 тысяч рублей, но я ему плачу как физик. И получается, что я как бы закон-то нарушаю, а с другой стороны вообще хитренькая схемка, нет?
Ну, хитренькая, да, 4% налога, да, к этому идет вся.
Ну, к этому что идет? Во-первых, 4% налог — это раз, а два, мне не нужно переквалифицироваться в ИП, несмотря на то, что мне нужно все равно кого-то нанять на работу.
Здесь же нет трудовых отношений, то есть вы можете до какого-то момента, то есть 2400 – это еще не такой большой доход, когда нужно нанимать людей по трудовому договору.
Не-не, не по трудовому, вот мне одну презентацию.
Ну, вы можете заказать у него как самозанятый, у другого исполнителя эту самую презентацию.
Подожди, не как самозанятый, а как физик,
как
наверное.
Физик.
Я как самозанятый-то не могу ничего ни у кого заказывать.
Вы можете как самозанятый заказать, вы просто не можете его брать на работу. Вы не можете оформлять трудовые отношения с ним.
Хорошо, если я делаю заказ как самозанятый, то этот человек, у которого я сделала заказ тоже как у самозанятого, он мне чек выписывает как физику или как юрлицу?
Ну, в данном случае это будет физическое лицо.
А, как физическое лицо.
Нет ни статуса ИП, ни статуса компании.
Ну да, то есть и между нами уже будет налог 4%.
Да.
И в целом мы, как бы, наверное, оказываемся в такой серой зоне, но прям не нарушаем мы закон.
Да, да, да. Просто не нужно этим увлекаться. То есть одно дело, заказали за год условно презентацию, и другое дело, когда мы каждый день заказываем презентации, да, то есть здесь, ну, очень аккуратно на этом этапе, вот переходный период к трудовым отношениям.
Ну все, мы запомнили самые главные слова. Не оказываться в трудовых отношениях, если ты самозанятый, потому что вот здесь возникает проблема. Да. Самозанятость – это о другом. Светлана, спасибо вам большое. Мне кажется, рассмотрели, стало понятно, как стать самозанятым, понятно, сколько платят налоги самозанятые, как долго можно быть самозанятым, в чем отличие от ИП, когда надо переходить на ИП, какие дополнительные расходы у ИПшников возникнут, и как быть, если ты самозанятый, но хочешь поработать с какой-то крупной компанией, ну или просто компанией, и что делать, если тебе все-таки нужно тоже кого-то нанять, но разово. Мне кажется, более чем вообще разобрали со всех сторон. Спасибо большое. С нами сегодня была Светлана Беляева, основатель и руководитель Академии финансов и налогов Афина и руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ. И я, Анастасия Урнова. Вы смотрите сезон подкаста «Экономика в деталях». Подписывайтесь и поделитесь этим видео с другом. Возможно, оно ему очень пригодится. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Спасибо.